микрофона Виктор Озенков, в эфире «Час прессы». В Петербурге вышел второй номер газеты «Право на разум». Этот номер посвящен вопросам соблюдения прав детей в психиатрических учреждениях и специализированных детских домах. Гражданская комиссия по правам человека Санкт-Петербурга, под эгидой которой издается газета «Право на разум», последние 10 лет задокументировала сотни случаев нарушений прав детей, в том числе сирот, в детских психиатрических больницах, специализированных детских домах и психоневрологических диспансерах. Об этом, о том, как действует карательная психиатрия в стране сквозь призму последних публикаций в российской прессе, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» журналист, соучредитель газеты «Право на разум» Галина Фролова. Здравствуйте, Галя.
Здравствуйте, Виктор.
И президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Галина, Роман, я хотел бы в начале нашей передачи привести выдержку из статьи в газете «Право на разум» под названием «ЧП российского масштаба». Я цитирую. «Информационное агентство «Регнум» обнародовало ужасающие сведения о применении психиатрического лечения, в кавычках, к детям в карательных целях. Сотрудники Фонда гарантии безопасности личности «Гарант-21», оказывающего благотворительную помощь сиротам из Кимовского детского дома Тульской области, выявили массовые нарушения их прав. Среди них были и плохое питание, и жестокое обращение с детьми. Но самое страшное, детей отправляли в психиатрическую больницу в наказание за плохое поведение. Агентство «Регнум» сообщило о применении инъекций психотропных препаратов для наказания за плохое поведение воспитанников Разночиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Наимановского района Астраханской области. «Регнум», исходя из поступающего агентства информации, делает заключение, что в детских домах страны существует преступная система карательной психиатрии. В практике этой системы педагогические наказания, которые применяет администрация закрытых детских учреждений в отношении своих воспитанников, фактически бесконтрольные по собственному произволу, передавая их на перевоспитание психиатрические лечебницы, в которых дети без достаточных медицинских показаний подвергаются психотропному воздействию». Конец цитаты. Роман, вот и Галя, да, вот прокомментируйте, пожалуйста, это сообщение, это газета.
Да, конечно, я прокомментирую это сообщение. Конечно, не только агентство, правозащитники в Центральной России это видят. Мы с этим сталкиваемся, мы с этим сталкиваемся. Вообще, почему я пришел в правозащитную деятельность, потому что, будучи педиатром и будучи тогда муниципальным депутатом в одном из районов, я просто узнал об этом, вот об этой системе, о нарушениях прав детей в детских домах, где есть задержка психического развития и умственно отсталых. То есть это та система, которая существует, в принципе, не один год и, по-видимому, не одно десятилетие, потому что ведь еще Human Rights Watch в своем докладе 95-96 годах писала о вопиющих нарушениях прав детей в детских домах, где есть задержка психического развития умственно отсталых по всей России. В дальнейшем напомню, что это была московская кестинская группа в начале 2000-х годов, которая опубликовала соответствующий доклад, где о положении с правами человека в психиатрических учреждениях, и целая часть доклада была посвящена как раз нарушениям прав детей, сирот в детских домах, детей с задержкой психического развития. Это был и уполномоченный Олег Арестович Миронов. И напомню, что он первый свой доклад, он издал как раз по этой тематике, именно по нарушениям прав человека в психиатрии, где есть специальные, так сказать, вот случаи приводятся по, именно по детям, по сиротам, по детским домам. И в общем-то, другие, скажем так, правозащитные организации, и мы тоже публиковали эти сообщения. У нас два доклада есть, и один из них, он полностью посвящен нарушениям прав детей, в том числе детей-сирот и выпускников детских домов, которых помещают в психиатрические, в психоневрологические интернаты. Поэтому это огромная проблема, которая остается проблемой. И если какие-то изменения у нас в Петербурге и произошли в этой сфере, то, может быть, лучше стало, как сказать, знаете, вот ремонты сделаны, конечно, выглядит все это очень красиво, очень вроде как и замечательно часто, но суть остается неизменной, потому что получаем те или иные сообщения о том, что вот, вот с дисциплинарной целью помещают детей, в частности, в Центр восстановительного лечения детская психиатрия. Это как бы крупнейшее психиатрическое объединение у нас в Санкт-Петербурге.
Ну, это мы отдельную тему эту поднимем, что там происходит. Галя, ваши комментарии.
Ну, на самом деле, потребность в таком печатном органе, она очень актуальна. Мы проводили вот в рамках публичных слушаний несколько таких заседаний с общественными деятелями, с педагогами, врачами, на которых, собственно, ребята, уже теперь бывшие выпускники детских домов, рассказывали о своих, в общем-то, страшных историях. Вот. И какие-то меры были приняты. Некоторым ребятам нам удалось помочь, и теперь они имеют свое жилье. Некоторые создали свою семью, и, в общем-то, это хорошие ребята. Я думаю, что не вмешаясь в гражданскую комиссию, они, наверное, так бы и продолжали свою жизнь в психоневрологических интернатах, где у них бы стоял диагноз. И, по сути, это те выдуманные, надуманные, скажем так, инвалидности, которые оплачивают налогоплательщики. А сейчас мы видим, это полноценные граждане нашего общества, и у них есть хорошие, родились хорошие дети, и вы увидите в этом номере фотографии Романа Тупина с женой и ребенком. Это счастливая, хорошая семья. Николай Егоров тоже создал семью. Я могу сказать, что когда общественность не дремлет, когда она контролирует ситуацию, то результат хороший. Безусловно, когда мы видим какие-то нарушения, то есть несколько вариантов нашего поведения. Мы можем остаться безразличными, можем сказать, что есть специальные какие-то люди, какие-то организации, которые могут этим заняться. Но давайте подумаем в целом немного больше, чем масштабы собственной квартиры и собственной семьи. Мы все не в безопасности, когда в общество как бы выталкиваются из детдомов люди, не приспособленные к жизни, люди, имеющие какие-то диагнозы, люди, не умеющие работать, не осознающие ответственности перед собой и перед обществом. Поэтому так важно, чтобы вот эта газета имела большой тираж. Она достаточно сейчас редко выходит, но мы хотим сделать ее еженедельником и увеличить тираж так, чтобы каждый мог, гражданин нашего города, участвовать в этом, быть информированным и каким-то образом помогать этой работе.
Неужели так много материалов на эту тему, что вполне реально сделать ее еженедельной?
Ну, на самом деле, вот мы планируем даже восьмиполосные издания, потому что действительно материалов очень много, и в этот номер не все вошло, и потребность большая. На самом деле, вот о нарушениях мы получаем информацию буквально со всего Северо-Запада. Пока сейчас наша комиссия имеет одно лишь отделение здесь, петербургское. Но единомышленников мы находим в разных городах, и они нам сообщают о таких фактах.
Спасибо, Галя. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии журналист, соучредитель газеты «Право на разум» Галина Фролова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Другая статья в газете «Право на разум» называется «Идиот». Она написана со слов выпускника петербургского детского дома Романа Тупина. Роман Черный, вы можете вкратце рассказать эту историю, чтобы я не читал выдержки из статьи?
Безусловно. На самом деле, это очень интересная история. Это история молодого человека, человека, который остался, вот, так сказать, без родителей, потому что они отказались от него. Он попал сначала в дом ребенка, в дом малютки, затем он попал в детский дом. Он получил вот этот вот ярлык, задержка психического развития. В школе он был активным, пытался, так сказать, ну, отстаивать свои права. Даже бежал из детского дома. В наказание его помещали в психиатрическую больницу детскую, где ему назначали психотропные препараты, где ему кололи их, от которых он чувствовал себя плохо, вялым, заторможенным, вынужден был учиться в таком состоянии. То есть ему было действительно плохо. Вот нормальное образование он, естественно, из-за этого не получил. Ему никакого жилья не предоставили и просто поместили, перевели уже как по совершеннолетию в психоневрологический интернат, где его, опять же, он пытался помогать, отстаивать права проживающих. За это его называли конфликтным, помещали в психиатрическую больницу. Один из, так сказать, случаев, когда его поместили уже последних, в психбольницу номер один имени Кащенко, откуда его сразу же, так сказать, выписали, писали и посчитали госпитализацию необоснованной, сочли, что сказали им, что он даже может обратиться в суд по поводу недобровольной госпитализации, что он и сделал. Суд-то он проиграл, конечно, этот, хотя мы пытались ему помогать и помогали, но жилье в конечном итоге он получил, и он создал свою семью с такой же тоже выпускницей детского дома, как и он, и вот у них есть замечательный ребенок сейчас, и я рад, вот он, в общем, у него есть работа, и я рад, что его история складывается хорошо, но вот те нарушения, которые были, понимаете, и сколько пришлось ему претерпеть для того, чтобы вот добиться вот этого, вот такого благоприятного исхода, это отдельная тема. И, кстати, сказать, что еще вот неприятно немного. Обращался он в правоохранительные органы, и, как правило, в прокуратуру. Как правило, это формальные ответы, можно их назвать отписками. И, по сути, кто ему действительно помог и что ему помогло, это правозащитники и журналисты. Гласность, понимаете? То есть телеканал, и тот же телеканал 100, который взял с ним интервью, показал это в эфире. Другие какие-то издания, которые напечатали вот эту вот историю о романе. И я убежден, что именно это стало тем ключевым моментом, который и помог Роману вот получить жилье и, собственно говоря, создать семью. Ведь угрозы были, не давали ему создать семью, говорили, что отнимут ребенка, были подобные поползновения уже, когда родилась его дочь. Вот он вынужден был уйти из интерната и снимать жилье, прежде чем он получил вот это вот жилье. То есть все складывалось весьма и весьма непросто для этого молодого человека. Ведь не имея нормального образования, он не мог устроиться на нормальную работу, то есть он мог претендовать только на работу дворника, уборщика, санитара, какого-то, так сказать, помощника там в Макдональдсе. То есть он не мог на какую-то особо высокооплачиваемую работу рассчитывать, но тем не менее, считаем, что он справился, и вот как бы сейчас у него, в общем...
Хорошо, все более-менее, да?
Да.
Галина, а вы не знаете историю, еще одна история, которая опубликована в газете «Право на разум», это история Надежды Савельевой.
Вы знаете, я лично не работала вот с Надеждой, но могу сказать, что ее случай типичен. Типичен, и мы получаем подобные истории от персоналов, например, от персонала детских домов или домов малютки, когда... Люди свидетельствуют о том, что детям назначают неправомерно препараты, напичкивают их... Во-первых, сам диагноз, он, знаете, на мой взгляд, может быть, не взгляд эксперта, а взгляд педагога. Я могу сказать, что ни одного ребенка нельзя заставить вести себя хорошо или учиться замечательно, если давать ему таблетки психотропные. Вот не знаю ни одного такого случая. Возможно, что что-то увеличивает, может быть, активность мозга, может быть, внимание как-то концентрируется, но заставить под препаратами писать без ошибок или считать очень хорошо математически, ну, не получится никак. И то тестирование, которому подвергаются дети не только в детских домах, но и в других образовательных учреждениях, на мой взгляд, тоже... Некоторые нарушения прав ребенка по той причине, что, во-первых, это не сформировавшаяся личность, и тот ярлык, который может получить ребенок, например, вот моей дочери был сделан тест в школе, она сейчас вот в 7 класс перешла, что она плохой друг. Я ее спрашиваю, почему? Она пришла зареванная. Я ее спрашиваю, почему такой результат выдал тест? Она говорит, что поссорилась с подругой, очень была разозлена на нее, и определенным, видимо, в раздражении я отвечала. И понимаете, что происходит? На самом деле ребенок себя, ну, он доверяет взрослым, не всем, может быть, но некоторым, особенно те, которые приходят и, ну, уверенно заявляют, что они могут помочь ребенку. Например, мне одна мать рассказывала, что ее дочь хотела стать парикмахером, но тестирование показало, что она испытывает зависть к красоте других девушек, поэтому лучше ей избежать этой специальности.
А что это за тестирование? Это что такое? Сейчас это уже обязательное, что ли?
Видите, в чем проблема? Дело в том, что вот иногда в наших школах, то есть такие сигналы поступают из различных регионов России, оно проводится психологическое, совершенно разное. Опять же, методика здесь не принципиальна, и мы говорим не о методике, мы говорим о самой такой, о нарушении права, о нарушении права детей на неприкосновенность частной жизни. Потому что прежде чем вы, так сказать, начнете тестировать ребенка в школе, вы сначала должны получить письменное согласие от его родителей или его законных опекунов на то, чтобы провести ему соответствующее тестирование. Понимаете? И вот в этом вот как раз нарушение-то и гнездится, когда вот без вот этого согласия, даже не только письменного, даже без устного согласия проводят тестирование. Это одна вещь, да? И вторая вещь совершенно как бы вот такая недопустимая, да, это когда вот дети из детских домов, да, они приходят, они начинают вот, их тоже тестируют, а ведь вопрос-то в чем? А, хорошо, вот эти дети, а кто у них опекуны? Кто у них опекуны у этих детей часто? А это администрация детских домов, понимаете? То есть вы понимаете всю забавность, как бы, и с одной стороны, а с другой стороны, весь ужас этой ситуации. То есть, как бы, вот не нравится, так сказать, конфликтный, считает администрация детского дома, да, ребенок, значит, хорошо, значит, пусть его протестируют в школе или в детском доме, да, ему говорят, ты должен, он же не понимает, так сказать, вот ему же никто не рассказывал про то, что у него есть права, понимаете? Его протестировали, вот, дальше поговорили с психологом.
Ну, а что, Роман, простите, да, результаты тестов этих, они что, обнародовываются вообще?
Слава богу, нет. Но вопрос-то в чем, понимаете? Опять же, вопрос в чем, что на основании вот этого тестирования ведь совершенно произвольно вот эти результаты, они могут быть оценены психологом, да? И тем более, если это психолог, скажем, того же самого детского дома, да, он, значит, по согласованию с администрацией всегда может порекомендовать поместить этого ребенка в психиатрическую больницу, вот вам, так сказать, вот вам и карательная психиатрия. То есть это придание научности на самом деле все тем же самым разборкам, обычным разборкам, которые существуют между администрацией детского дома и вот, собственно говоря, проживающими, понимаете? Чтобы вот мы, правозащитники, да и просто какие-то представители общественных организаций или бабушки, дедушки, вот, у которых отняли вот этих вот детей, которые потеряли родителей, чтобы они не могли возмущаться, потому что всегда можно сказать, ну вот тестирование провели, на основании тестирования направили.
Хорошо, Роман. Галина, я хотел бы вот что у вас попросить. Коль уж мы заговорили об использовании психотропных веществ в отношении детей, у вас сейчас прошла в Петербурге большая выставка, в частности, она одна из главных тем, это была именно это. Расскажите немного об этой выставке, уж коли мы заговорили.
Хорошо. Выставка подготовлена Международной гражданской комиссией по правам человека, отделением которой здесь, в Санкт-Петербурге, мы являемся. Кстати, нужно сказать, что такая выставка проходит одновременно в 15 странах, на 15 языках. И самой выставке предшествовала большая подготовительная работа. В течение 5 лет ее создавали. Большой архивный материал был создан, обнаружен. И, собственно, выставка, она об истоках психиатрии, о том, как она зарождалась. И, по сути, вот я сама с удивлением узнала на выставке, она не являлась медициной. Поначалу это было некое такое прикладное, как бы, веяние, течение, и это было модно. Психология, психиатрия, мы знаем это, и Фрейд, и Павлов здесь, в Санкт-Петербурге. Это были исследования поведения, характера человека и так далее. Вот. И выставка рассказывает в целом вот о чем. Появившись вначале не как врачевание, не как медицина, психиатрия все-таки сумела влиться в ряды медицины и претендовать на роль экспертов в деле душевного здоровья?
Вы знаете, я хочу сказать и добавить, вот дополнить то, что говорит Галина, что, в общем-то, выставка, это, знаете, это не столько, да, что это не просто философские какие-то там тоже размышления, да, это впечатление, собственно говоря, конкретных фактов. Например, связь психиатрии и нацизма, связь психиатрии и, вот, так сказать, советского режима, да, терроризма, современная связь карательной психиатрии и преследований инакомыслящих, как это имеет место быть в Китае в отношении представитель духовно-спортивного движения Фалуньгун и диссидентов китайских. То есть совершенно различные факты, ну и, конечно, нарушение прав детей. То есть впечатляются именно конкретные факты нарушений. То есть это не просто какие-то размышления, да. И, собственно говоря, выставка, она ориентирует на то, чтобы люди, они были информированы о тех нарушениях, которые, с которыми они могут потенциально столкнуться, и чтобы они могли их избежать, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы они выступали в рамках закона, в рамках права, в рамках правового поля против нарушений прав человека в области душевного здоровья, чтобы они выступали за серьезные реформы, гуманные реформы в этой области.
Много людей посетило выставку?
Ну вот сейчас за 3 недели выставки ее посетило около 5000 человек.
Большое количество, да.
Да, интерес большой. На самом деле и отзывы очень потрясающие, потому что многие давно искали ответы на свои вопросы. Вот. Конечно, есть и негативные отклики от представителей самой профессии, потому что, может быть, впервые в жизни им приходится увидеть, ну, как бы, скажем, результаты вот этой деятельности. Вот. В чем-то они не согласны, в чем-то согласны. И вывод один. Эта сфера требует реформирования, открытости, доступности. И, конечно, необходимо убрать эти жестокие методы, смирительные меры стеснения, когда человек в состоянии возбуждения или аффекта, он испытывает действительно страх, и в этот момент его еще и связывают. Хотя мы знаем некоторые направления гуманные, допустим, есть итальянский доктор Джорджо Антонуччи, он не применяет к своим пациентам таких мер, он предоставляет им некую свободу в помещении, есть мягкие стены, скажем.
Но это отдельная тема, да, конечно. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» в программе «Время гостей» обсуждаем тему «Кто управляет Россией, Путин или Медведев?». В гостях у «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин. Ведет программу Данила Гальперович. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в гостях журналист Галина Фролова и президент Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В московской больнице скончался народный артист России Семен Фарада. Ему было 75 лет. В последние годы актер тяжело болел. Семьи погибших, пропавших без вести в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС получат компенсацию от государства в размере 1 000 000 рублей, сообщил премьер-министр Владимир Путин в ходе поездки в регион. Жертвами аварии стали, по последним данным, 26 человек. Пропавшими без вести числятся около 50. Умерла женщина, пострадавшая в результате катастрофы истребителей в Подмосковье в минувшее воскресенье. Обломки самолета упали на ее дачный участок. Ольга Юдина получила ожоги 80% тела. Президент Грузии Михаил Саакашвили удовлетворил требования главы правительства об отставке министра экономического развития Лаши Жвани. По меньшей мере 9 человек погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы. В Афганистане сторонники главных претендентов на пост президента Хамид Карзай и доктор Абдулло объявили о своей победе на состоявшихся в четверг выборах. Официальные предварительные итоги голосования будут известны не ранее, чем через 2 недели. В Сеул прибыла высокопоставленная делегация КНДР, которая должна будет присутствовать на похоронах бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Джуна. Он умер во вторник в возрасте 83 лет. Соединенные Штаты осудили освобождение властями Шотландии ливийца Абдельбасета Али Эль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию теракта. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии встретятся 2 сентября, чтобы обсудить проблематику иранской ядерной программы. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные нарушениям прав человека со стороны психиатров и других работников сферы душевного здоровья, а также обсуждаем многое другое. У нас в петербургской студии журналист, соучредитель газеты «Право на разум» Галина Фролова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Галина, Роман, вот Андрей нам из Москвы пишет уже. Я 8 лет поработал в психбольнице в Москве санитаром, зарплаты хорошие, льготы, за вредность и так далее. Но не выдержали нервы, ушел. Дело в том, что в больницу поступают более-менее вменяемые пациенты, но через неделю после уколов и психотропных лекарств люди становятся действительно больными и невменяемыми. Конец цитаты.
Вы знаете, да, да, но хочу сказать такую вещь, что, конечно, в этой системе работают и хорошие люди, но проблема заключается в том, что сама система, она, понимаете, она мягко говоря, не самая лучшая, и в этом как бы заключается, в этом заключается основная проблема, потому что вот те же касательно детских домов, для этих задержки психического развития умственно отсталых и детских психиатрических больниц, понимаете, во-первых, они не заинтересованы в том, чтобы дети оттуда из этой системы выходили, они заинтересованы, наоборот, в наполняемости все больше и больше этой системы, как это странно ни звучит, потому что все это финансирование. Второй вопрос, да, когда мы сравним детские дома обычные и детские дома для детей с задержкой психического развития. Вопрос в том, что когда детские дома для детей с задержкой развития умственно отсталых, там ведь зарплаты выше, там надбавки, понимаете, с одной стороны. С другой стороны, там работа, вопреки распространенным представлениям, она абсолютно не тяжелая, потому что никто не спросит фактически за результаты этой работы, понимаете? Поэтому те специалисты, которые там работают, они чаще всего работают таким образом, что они просто описывают те недостатки, которые есть у ребенка во всяких своих историях болезней, картах развития ребенка и так далее, и так далее. И понимаете, если кто-то вдруг из родителей, из общественности вдруг задаст вопрос, ну а почему, собственно говоря, реабилитацией не занимается, почему этот ребенок, вот он, если он отставал в развитии, он еще больше отстает, то всегда, так сказать, в качестве ответа, знаете, вот вот, пожалуйста, смотрите записи.
Есть же диагноз.
Да, есть же диагноз. Да. И понимаете, они заинтересованы именно в том, чтобы
сохранять диагноз.
Да, сохранять диагноз, сохранять, в общем, льготы.
А я бы предложила платить наоборот за реабилитированного ребенка. И тогда бы творческие люди, гуманные педагоги, специалисты, дефектологи, они бы стремились к тому, чтобы развить. Например, вот в личной практике встречалась со случаем, когда очень запущенный ребенок, вот, буквально ему даже ставили диагноз болезнь Дауна, и на самом деле все развивается, и мы знаем такие случаи, когда, например, дети в детском доме не получили даже элементарного образования, не умели ни читать, ни писать, а потом по скажем, заболеванию, там, по-моему, суставов, попадали в институт Турнера, и там специалисты, учителя за полтора года их буквально программу начальной школы им
давали.
Давали, да.
Сергей Митрофанов, врач из Москвы, спрашивает: уважаемый Виктор, почему вы не пригласили на сегодняшнюю передачу психиатра? Вот я, Сергей, вам отвечу. На самом деле, не знаю, как в Москве, в Петербурге эта система настолько закрытая, я уже даже вспоминать не хочу, но несколько лет назад я еще пытался взять у главного психиатра нашего Рубина интервью, и никак у меня это не получалось, а психиатры из больниц, они отказываются, разумеется, без санкции главного психиатра Петербурга приходить какие-то передачи делать, ну, разве только нам на какие-то, типа, Первого канала или так далее, если там есть санкция такая. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
А, добрый день. Во-первых, на поводу цитирования хотел сказать. Если будет ходить того цитирования, что у нас там вообще проводится, то, согласно этому, цитирование проводится с каждым сотрудником МВД. И тогда получается, что за тестирование, кто его составляет, что сотрудники МВД совершают такие преступления. По тестированию было бы сразу видно, это первое. Второе. Во-первых, идет нарушение, надо искать корни оттуда, кто из чего ведомо это все происходит, тестирование. Кто дал изначально эту установку, что проводить тестирование. И момент, подлинный факт. В свое время одна женщина привезла высокого чиновника из Москвы, к старцу Николаю Гурьянову, ну, это в Зале, когда он еще был жив. И когда он его увидел, он ему сказал, глаза прям, при всем народе, это же вор. Вот это тестирование. А то, что знак проводит тестирование, он просто не входит ни в какие рамки. Спасибо.
Вы знаете, я бы прокомментировал это так. Хороший очень вопрос, хорошая очень реплика, на мой взгляд. Вспомню только историю с очень известной в Петербурге нашумевшую с милиционером, который расстрелял много лет назад двух студентов. Совершенно необоснованно. Вот, возбудили. Сначала пытались возбудить против них уголовное дело, потом, в конце концов, против него возбудили. И вот та правозащитница Екатерина Колесова, которая занималась этим делом, она, кстати, выявила ведь, что этот человек, значит, и прошел и психологическое тестирование, в общем, когда его принимали на службу в МВД, и все вроде было нормально. А потом выяснилось, что он несколько раз до службы в МВД, он находился в психиатрической больнице, понимаете, и он в горячих точках был до этого. И когда на суде она задала, так сказать, был задан соответствующий вопрос, то вот представители этой службы они сказали, а мы ничего не менять не собираемся, так сказать, ну и что, ну произошло такое, ну и что, а мы-то, в общем, как бы при чем? То есть абсолютная безответственность. Поэтому, вообще-то, эксперты, они должны быть ответственны за... Действительно, по-настоящему, не по форме, так сказать, не это, что это не работает это на самом деле, а вот экспертов-то, в общем, за их экспертные заключения такие нужно привлекать, если...
Николай из Московской области, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот есть ли права, вот есть спецучреждения для детишек умственно отсталых, знаете, то, что там просто это, на самом деле, мне рассказывают такие вопиющие случаи, гестаповские отношения к детям, особенно к сиротам. И вот представляете такие случаи, когда на лето, вместо того, чтобы отправлять в пионерские лагеря, они закрывают интернат, их отправляют в психиатрические больницы. Это просто страшно. Есть ли какие-то права, есть ли какие-то законы, которые запрещают просто этим заниматься, просто надругательство над этими несчастными детьми? Я знаю просто вопиющие случаи, когда буквально этих детей пугают, у которых особенно нет родителей, за какие-то неадекватные поведения или... Еще за что ли? Пугают психиатрическими больницами, пугают их этими клиниками, врачами. И в результате тот ребенок вместо того, чтобы лечиться, вместо того, чтобы в действительности приходить, он попадает в атмосферу еще больше, понимаете, этого уродства со стороны именно руководителей и со стороны педагогов этих спецучреждений. Вот именно школы-интернаты для умственно отсталых детей. Есть ли какие-то права у этих детей? Есть ли какие-то у них вообще возможности в дальнейшем? Или это все, наверное, уже все. Это
нет, спасибо, это... Николай, вам отвечает Роман Чёрный.
Безусловно. Во-первых, права как есть. Да, права у них Отличие. Есть, потому что Конституция и тот же закон о психиатрической помощи, там все, на самом деле у нас есть у них. Вопрос в том, что, к сожалению, эти права есть де юре, а вот фактически-то они практически бесправны. По какой причине? Во-первых, их не информируют об их правах, это первое. Практически никого. Во-вторых, значит, и противятся любой, так сказать, просветительской работе о правах в отношении этих детей. Это еще одна вещь. И третья вещь, да, вот такая очень важная, к сожалению, да, это то, что...
Недостаточный контроль.
Это, да, вообще, ну, да, недостаточный общественный контроль. То есть, а опять же, это потому, что эти учреждения закрыты. Если вы хотите в них попасть, то вам практически чуть ли не письменное разрешение надо от руководителя этого учреждения. Если вы представляете правозащитную организацию, очень мало шансов, что вы туда попадете. Понимаете? Вот это и является огромной проблемой. Поэтому вот эти дети, они фактически оказываются бесправными. Есть еще одна очень важная и грустная, и страшная проблема. Ведь, повторюсь, что недопустимо часто опекунами этих детей является администрация этих же учреждений, которая, собственно говоря, и ответственна за их нарушения, за вот эти нарушения их прав. То есть, грубо говоря, администрация должна была бы обращаться в суд на себя самих за то, что они нарушают права вот этих детей. И вот эта, конечно, ситуация, когда нет еще и общественного контроля, она действительно страшная. И что здесь сделать? Вы знаете, вот мы на пресс-конференции, которую проводили вот у нашей газеты «Право на разум», нам пришел представитель правозащитного совета Санкт-Петербурга Леонид Петрович Романков. Он, кстати, спросил нас, а как вы относитесь к идее необходимости создания института уполномоченного по правам ребенка, ну, действующего института, подчеркну. Вот, ведь у нас в Петербурге какая ситуация? Есть вроде как уполномоченный по правам ребенка, но это... Такая должность в рамках была комитета по труду и социальной защите. Сейчас, насколько я понимаю, это комитет по социальной политике. Понимаете? То есть, грубо говоря, человек, который является сотрудником вот этой вот системы, в которой нарушаются права, да, детей, он должен каким-то образом контролировать эту систему. Как? Ну, это смешно. То есть, вероятно, должен был бы быть закон об уполномоченном по правам ребенка. Например, у нас региональный мог бы быть. Это мог быть федеральный закон, да? Вот. И если бы человек... уполномоченный, он бы избирался, возможно, лучше всего, так сказать, законодательными органами регионов или Государственной Думой. Какой бы состав ни был Государственной Думы и законодательных органов, все равно это было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Вот это могло бы хоть как-то, хоть немного решить проблему. И вторая вещь – это необходимость изменения нашего российского законодательства, чтобы общественные, некоммерческие правозащитные организации имели право более широкого контроля этих учреждений. Третья вещь – это попечительские советы. То есть мы убеждены, что законодательно нужно ввести нормы, которые бы обязывали создавать вот такие попечительские советы этих учреждений, причем эти попечительские советы должны создаваться не из, извините за такой термин, ручных каких-то общественников, да, прикормленных властью, а туда должны иметь возможность попадать и правозащитники, и независимые бизнесмены, и какие-то независимые журналисты, возможно, и представители конфессии, Русской Православной Церкви, там, Католической Церкви, любых других церквей, заинтересованных в этом. То есть, вот когда такой пестрый, нормальный, в хорошем смысле пестрый состав был бы вот в этих попечительских советах, и у них были бы действительно какие-то рычаги воздействия на администрацию этих учреждений, мы могли бы надеяться на то, что будут какие-то изменения.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я, к сожалению, не могу согласиться вот с этим, ну, оптимизмом в кавычках, что ли. Вот только что говоришь, вашего участника передачи, большое спасибо за такое желание. Но дело в том, что мотивация нашего государственного строя, начиная с самого первого дня существования советской власти до настоящего дня, это же репрессивная система по отношению ко всему народу, в частности к детям. Вот пока эта система не будет в корне исправлена, то никакие законы не помогут, понимаете? Вы же прекрасно понимаете, какова роль законов в наше время. В наше время в нашей системе решают только желание и очень большие возможности руководящих органов, законы.
Понятно, Иван, понятно. Да, мы вам отвечаем.
Знаете, я хотела бы ответить Ивану. Мы, к счастью, тоже не разделяем пессимизм Ивана, потому что вот такая позиция, как бы ничего нельзя сделать, ничего, вот репрессии, они будут продолжаться, это неправильно. Это неправильно, потому что люди, общество, каждый из нас, это тоже часть системы. И, скажем, обвинять в том, что такая ситуация существует только лишь потому, что есть безразличие определенных контролирующих органов или правительства, это неверно. Давайте мы хоть что-нибудь сделаем сами. И вот, вот предыдущий Николай, по-моему, звонил, да? Вот он начнет с того, что он, возможно, напишет жалобу куда-то о тех известных ему фактах. Или, допустим, вот та газета, которую мы сегодня презентуем, она ведь тоже призвана для тому, чтобы улучшить ситуацию. Давайте мы будем говорить, узнавать об этих фактах и делать это достоянием народа. И вы увидите, как ситуация изменится. Потому что вы понимаете, что... Вы видели когда-нибудь, как тараканы разбегаются, когда включаешь лампочку? Я когда-то в детстве жила в коммунальной квартире и вот видела такую картину. Зажигаешь свет на кухне, тараканы разбегаются. Давайте зажжем свет истины, правды, гуманизма. И вот те тараканы, которые, в общем-то, можно их так аллегорически назвать, то, что, с чем мы не хотим мириться, они разбегутся.
Владимир Киселев из города Междуреченск, он пишет, нет другой психиатрии, кроме карательной, как не бывает сухого дождя.
Вы знаете, очень интересно, и очень интересный комментарий, но мы-то как раз хотим, чтобы, понимаете, ведь кто-то же должен заботиться о душевнобольных, да, главное, чтобы эта система, она была гуманная, а для этого нужны очень серьезные реформы, очень серьезные, но, так сказать, то, что он говорит, я его очень хорошо понимаю, очень хорошо понимаю. Кстати, возвращаясь вот к тому, что сказал, что говорил Иван, я хочу сказать следующее. Понимаете как? Мы все понимаем, что, безусловно, та страна, в которой мы живем, в ней огромное количество нарушений прав человека, мы не можем с этим мириться, и мы призываем к тому, чтобы никто с этим не мирился. Вопрос только в том, каким образом противостоять вот этому валу нарушений прав человека в различных сферах общественной жизни, и мы можем призывать только к каким-то действиям в рамках правового поля, то есть люди могут и должны не соглашаться, это петиции, это письма, это, да, это какие-то пикеты, это, опять же, то есть вот это именно вот такие вот вещи, те, которые показывают власти, как российской, так и международной, то есть международным институтам, о том, что есть нарушения очень серьезные прав человека, что нужно обратить внимание и нужно менять ситуацию, понимаете? Вот только такой способ есть.
Вот Фонтанка.ру, интернет-издание, публикует сообщение такое, что в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации планируется внести поправки, обеспечивающие защиту граждан от необоснованного применения к ним принудительной меры медицинского характера. И теперь получается так, что сами подозреваемые психических расстройств граждане, они получают возможность отстаивать свои интересы в суде. Это что, уже большое? Какой-то шаг навстречу, да, Роман?
Да, безусловно, это огромный шаг навстречу. И, насколько я понимаю, что вот это произошло в связи с тем, что было выиграно одно из дел в Конституционном суде. Насколько я понимаю, что это дела, как раз, которыми занимался адвокат екатеринбургский Юрий Львович Ершов. Вот, и это очень действительно, и не только он, конечно, но это действительно очень важно. И вот, так сказать, в том, что... То есть, именно поэтому, видимо, вновь вот такой законопроект, важно только, чтобы он действительно был принят, понимаете, чтобы он был доведен, вот, он так и не остался законопроектом, а чтобы он стал законом. Вот если это будет так, то это будет очень хорошее, на самом деле, действие, ну, хоть какая-то защита, это очень важно.
Сейчас на сайте Каспаров.ру широко обсуждается ситуация с активисткой поэтизированного объединения разработки теории общественного счастья Юлией Приведенной, которой суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу. Вы в курсе этого дела, Роман?
Да, немного. Я в курсе этого дела. Значит, видите ли, в чем вопрос? Да, нам даже представитель Юлии звонила не так давно, когда-то они к нам приходили. В принципе, ведь у Юлии, насколько я понимаю, из публикации Каспаров.ру, достаточно серьезный адвокат, господин Трепашкин. Вот, и, в принципе, они митинг провели. Это все, в общем, очень правильно и очень хорошо. И дело в том, что ведь уже как бы из вот, активистов этого движения уже помещали и на стационарную экспертизу. То есть, понимаете как, это все есть. Вот это надо придавать глаз. безопасности, против этого надо выступать, потому что ведь это не единичный случай, да. Здесь, в Петербурге, это был Николай Степанович Андрущенко. Сейчас случай, вот, очень такой характерный, это Сергей Сотник. Молодой человек, который возмутился тем, что молодые мужчины избивают людей в центре города, потребовал, чтобы это прекратили. Его забрали в отдел милиции, выяснилось, что это, значит, сотрудники задерживали воришек. Вот, его обвинили в том, что он якобы пытался в отделе милиции избить сотрудников милиции, оскорблял их, возбудили уголовное дело, и в рамках уголовного дела его направили на, как раз вот на амбулаторную, потом на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Человек, который раньше ни разу не наблюдался у врача-психиатра, он получил этот ярлык, его недобровольно поместили в психиатрическую больницу, и вот сейчас дело рассматривается в суде, вот его уголовное дело, и все, собственно говоря, висит на волоске. Вот. И вообще, это очень интересная история, да, когда он рассказал в интернет-изданиях факты, которые стали ему известны, пусть спорные, относительно вопиющих нарушений прав человека в Чечне, вдруг вот такой вот эпизод, да, значит, его, опять же, если, то есть он уже жалобу писал по поводу недобровольной госпитализации в психиатрическую больницу, значит, его, ему вдруг непонятно почему изменяют меру пресечения и помещают в следственный изолятор. То есть, понимаете, вот такое вот совпадение, да, это на самом деле очень серьезные вещи, и мы должны говорить об этом, и мы должны обращать внимание власти на то, что, ну вот, подобного рода вещи, они недопустимы, что ни в одном цивилизованном государстве, так вот, кроме, может быть, Китайской Народной Республики, там, я не знаю, или там Кубы, такие вещи не могут и не должны происходить. Вот. И, понимаете, если мы хотим действительно стать демократической страной, по-настоящему демократической, такой, как Соединенные Королевства или Соединенные Штаты Америки, то мы, наверное, должны что-то менять. Мы должны что-то менять.
Борис из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Очень много абстрактных и общих разговоров. Вот в Соединенных Штатах 2 миллиона сидящих в тюрьмах. Больше всех наркотиков они потребляют. Страна, которая как бы образцом является, светочем в прорыве. Но это мир капитала, мир наживы. Сейчас у нас установлена система мира наживы только 19 века, более жестокого, жесточайшего. Сейчас над нами, над страной, особенно над пенсионерами, откровенно очередной капиталистический эксперимент проводится. Так как же можно в условиях? Мне вот самому приходилось в больнице Каченко, я сам был профессиональным магнитофонщиком, разработчиком магнитофонов, и больница Каченко, вот эта канадчикова дача, я видел этих людей. Так вот, и когда на радиостанции «Свобода» присутствует Геннадий Хазанов и говорит, вот когда мы построим светлое капиталистическое общество, вот тогда я буду заниматься сатирой над этой капиталистической системой. Даже Любимов, знаменитый наш режиссер, он уже никого не критикует. Что за система создана у нас, мира капитала, зловещего?
Понятно, Борис, спасибо, спасибо, понятно, да. Ну, мы только что как раз занимались критикой, да, собственно говоря, не знаю, что имел в виду Борис. Я хотел бы еще маленький пример привести, буквально совсем недавно. В Петербурге «Новая газета» опубликовала большую, веселую, в кавычках, статью. Называется она «Шапочный разбор». Смольный закупает для психически и нервно больных головные уборки из норки и песца. В городе новый скандал, я цитирую, связанный с горзаказом. Чиновники решили приобрести 100 шапок из элитного меха, норки и песца, причем обязательно цельного, а не кусочками, для пациентов психоневрологического интерната. Возможно, душевнобольные люди, находящиеся на попечении у государства, имеют право на роскошь, если только она уместна на фоне казенных стен и при запасе из 2 пар трусов в год, носков за 18 рублей, панталон за 70. В противном случае эстетичный заказ заставляет усомниться в здоровье самих заказчиков. Конец цитаты. Ну вот, что вы скажете, Галь, по поводу этой статьи? Здесь, на самом деле, продолжение следует, и Смольный, как бы чиновники Смольного, несмотря ни на что, не отказались от своих намерений купить пациентам психоневрологического диспансера. Спонсора номер 2, шапки из норки и писца. Это уже дело в шляпе, статья называется.
Ну, на самом деле, мне хотелось бы, чтобы чиновники Смольного знали бы больше и, может быть, тщательно бы и изучили, провели бы опрос, в чем нуждаются эти люди. Потому что, насколько нам известно, зачастую не хватает нательного белья, постельного белья, достаточного количества пар носков. чулок. То есть женщины нуждаются еще и в гигиенических пакетах, и их тоже часто не хватает. И если быть честными, то непонятно вообще, кто будет носить эти шапки, честно говоря, потому что в одном интернате, вот, о котором здесь говорится, там 300 человек. Может быть, там какой-то будет лотерея или конкурс, или будут через день носить эти шапки по очереди. Вообще, на самом деле, очень какая-то карикатурная новость, даже сама за себя, наверное, говорит о том, что что-то происходит. Кто-то, может быть, пытается как-то деньги получить на этой сфере. Хотелось бы больше контроля, тоже открытости. Вот этого сейчас, к сожалению, не происходит.
Ну, вот в вашей газете, да, «Право на разум», я приведу тоже выдержку маленькую. Ольга Никифорова, которая проработала в Центре восстановительного лечения детской психиатрии 16 лет, тем из которой в должности главной медсестры, она рассказывает о том, как там содержатся дети. И вот она пишет, что дети содержатся в условиях, унижающих человеческое достоинство. В палате одного именно находится от 10 до 20 детишек. Лежат они практически на голых клеенчатых матрасах. У многих НРС запах, само собой, невыносимый. Подчиненные мне объясняли, что причина тому ветхое состояние постельного белья. Поднимая отчетные ведомости на складе, я диву давалась. По документам белье закупал с огромными партиями и по расценкам самого лучшего европейского текстиля. На деле его было в два раза меньше и такого качества, что после нескольких стирок оно превращалось в мордовку, которая тут же под ребенком и скатывалась. Конец цитаты. Роман.
Да, вы знаете, это как раз, кстати, и Невское время писало вот именно вот об этом же. Вот, поэтому это действительно, понимаете, это действительно возмущает, это действительно страшно. Вот, но цитата, я думаю, она говорит сама за себя, здесь вряд ли что добавишь. Я единственное от себя, так сказать, добавлю, вот у меня только одна возникла идея в связи с этим, да, вот, что это может быть своеобразные СО, связь с общественностью для вот этой системы. То есть, может, они хотели показать, что вот, дескать, у нас так все хорошо, что мы даже шапки норковые закупаем. В связи с этим, знаете, хороший анекдот вспоминается советского времени, когда приезжают в лагерь, значит, так сказать, какие-то представители международных вот правозащитных организаций, там, значит, и в советское время, и задают вопрос, значит, а, так сказать, администрация переодела всех проживающих в пионерскую форму, пионерские галстуки, говорят, это пионерский лагерь. Вот, значит, один из проверяющих подходит к такому мужику и спрашивает, да, а сколько вам лет? И тот говорит, ну, мне 15 лет. И тот говорит, ну, я бы вам дал больше. И тот говорит, вот статья, мне больше не полагается. Знаете, вот только такого рода анекдоты вспоминаются.
Спасибо, Роман, на этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были журналист, соучредитель газеты «Право на разум» Галина Фролова и президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Вид из окна в Европу. Новые стихи Алексея Машевского. Книга «Приказная система московского государства в эпоху смуты». Выставка «Мастера книжной графики в литературном музее». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ставрополье стало ареной массовых межнациональных столкновений.
Комментарии экспертов.
Афганистан выбирает между Талибаном и НИРом.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская наблюдает за нравами офисного планктона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Говорит